Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 30 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начнем пока что со статистики, которая нам уже доступна. 104 752 автомобиля. И это сильно много. Это сильно больше, чем все предыдущие дни. А почему? А все потому, что мы снова получаем с вами парижскую зиму здесь. Европейскую, хорошую, качественную. Снега нет. Асфальт чистый. Шипы снова шелестят. И я снова готов смеяться над вами, шиповоды. Я снова в очередной раз готов рассказывать вам о бессмысленности этого явления в столице. Ну что делать? Вот так динамично все у нас меняется. Нужно привыкать. Мы настолько живем в динамичном... Нет, не так. Мы живем в настолько динамичном мире, что, да, позавчера я вас поддерживал, а сегодня я снова вас не понимаю. Искренне, абсолютно, железобетонно, на все 120% я вас не понимаю. Извините. Так, 11.68, 11.068, это такси, 28.360, поехали, родные каршеринги, поехали, 28.360 уже. Хотя у меня во дворе все были на месте, вот все, что стояли ночью, все те, что занимали вот эти десятки недостающих нам, владельцам своих автомобилей, говорю я, со своим тестовым автомобилем, да. Занимали наши парковочные места, все стояли на месте. Откуда 28-360, непонятно. 378 согласованных перекрытий и несогласованных перекрытий снова стало больше. Их количество увеличивается. Мне опять это не нравится. Вот эта категория, которая мне всегда абсолютно не нравится. Их уже 90, а было 89, потом 88. Зато абсолютный паритет между теми, кто собирается въезжать в Москву, и между теми, кто собирается покидать столицу. 52-52, по 52 километра в час в каждом направлении можно делать, что в центр, что из центра. О движении, о том, как вы въезжаете, выезжаете, об этом будете рассказывать уже скоро, через несколько минут. Вам пригодятся телефоны, смс-портал наш, также телеграм-бот-мессенджер. И со всеми этими координатами вашей любимой радиостанции я вас обязательно познакомлю уже очень скоро. Да, вот так выглядит причинно-следственная связь. Вы сначала просыпаетесь, а потом, как следствие, начинаете комментировать происходящее в эфире, происходящее в вашей жизни, в вашем городе, в стране, в мире. И потом вы добираетесь уже до всех наших коммуникационных ресурсов. Так у нас все обстоит. Роман Коршунов уже здесь с нами, Вовка и недобрый лимузин только что подключился, возможно, Олег уже здесь был, Ози, Росомаха, деревенский парень, Димон Лимон и снова Димон Лимон, и опять Димон Лимон, и много фотографий, Алексей Истра, Галина, и кто еще здесь, секундочку, фотографии, сейчас, секундочку, да. В любом случае, лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. I'm trying. Дмитрий, доброе утро и вам тоже. Возможно, Олег с нами сегодня еду забирать Туарег. Поздравьте меня. Я по традиции, все, кто забирает сейчас или забирал прежде все свои новые Туареги, и все те, кто планирует забирать свои новые Туареги, я вас ненавижу. В хорошем смысле слова, такой белой ненавистью. Или это зависть? Ну, в общем, это ненависть, завешенная на зависти. Но потом я ее ровно в следующую секунду, когда она возникает, я тушу ее в зародыше и чрезвычайно радуюсь за вас. Хороший выбор. Почему? Потому что хороший автомобиль. Да, и еще 877-й. Скажите, а по какой причине вас волнует грузовой каркас, который вводят с 1 февраля в Южном административном округе? Вот нас, к примеру, не волнует грузовой каркас ни в Южном административном, ни в Юго-Западном, вообще нигде, правильно? Почему? Потому что мы так себе выбираем автомобили, чтобы они все были легковыми. А вы зачем себе грузовик выбрали, скажите? И тогда другой вопрос. Вы работаете или вы выбрали для жизни себе грузовик? Или это и есть ваша жизнь, работа на грузовичке? Ну вот и все, это можно было только прервать. Софа Захарова присоединяется к нам, и Дмитрий Суворов, вам тоже хорошего дня. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, где вы, как вы, зачем вы в конце концов, ну, въезжаете, ведь можно же было и не въезжать, но нет, вы решили это делать по работе ли? Так, уже 51, но зато 53. Было 52-52, сейчас 51-53. Километра в час. Вы видите, есть ощущение, что те, кто выезжали из Москвы, развернулись и стали въезжать теперь в Москву снова. Правильно? Поэтому скорость движения в Москву упала, а скорость движения в область увеличилась. Удивительно. И уже 117 тысяч в начале программы, буквально 5 минут назад, их было 104 тысячи автомобилей. Я вас послушаю с удовольствием, когда вы будете рассказывать о движении. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Димон.
Да, Дима.
Роман, я фотки прислал. Это Варшавка, 4 утра. Выезжаю из дома, вот на горной проезде. Три таксиста.
Три веселых друга.
И реально, вот дорога пустая, никого нет, но 4 утра.
И не скользко же вроде бы там.
Вообще, вот я даже проверял сегодня, не скользко. Спасибо. А по поводу каркасов, Ром, ну, блин, я не знаю, почему. Я вот теперь на «Газели» не могу заезжать никуда. Но это рабочая, ну, не как рабочая, моя рабочая машина. То есть я на ней работаю. Это не я писал, но по поводу каркасов.
Какой у вас рабочий автомобиль?
«Газельная».
«Газельная»? Цельнометаллический фургон? Или
нет,
с кузовом?
Мебельная.
Я понял. Скажите, но грузовой каркас ставит непреодолимый заслон на посещение Южного административного округа, к примеру, или это просто понижает доступность и комфорт?
Это кормушка. То есть камеры пока не берут. И я не знаю, каков принцип будет, ну, как они будут брать. То есть я могу ехать по накладной в этот, ну, в округ. То есть, например, на улицу на этом не надо, а там запрещено сквозное движение. Ну, транзитное сквозное движение.
Димон, знаете, у меня к вам какая просьба? Вы сможете через пару минут перезвонить?
Да, ладно? Конечно.
Да, хорошо. Я просто сейчас тогда, чтобы мы уже не делали по-одесски. Чтобы мы не делали один разговор в другом разговоре, давайте другой разговор говорить отдельно, а один разговор говорить сейчас. И этот разговор сейчас о том, что вы видите вокруг себя, потому что вы в движении. Это рубрика «В движении». И спасибо, Димон, что вы пояснили за эту фотографию. Потому что здесь реально три таксиста, три веселых друга на абсолютно пустом перекрестке, абсолютно железобетонно пустой перекресток, и что-то они не поделили там. Я... Ну, мне сложно предположить. Не знаю, сложно. Я думаю, что просто сказалась усталость какая-то. Усталость и нервозность, общая нервозность от работы. Ну, такая работа у людей, что как возникает... Возникает нервичность какая-то. Вот нервические ситуации часто на пустом месте и на пустых дорогах. Доброе утро. Я слушаю
вас.
Доброе утро,
Роман. Доброе, здравствуйте. Что-нибудь взялся в центр, прямо перед метро Авиамоторная, в правой полосе сломался грузовик. Но там просто такой участок, где камера отсутствует на автобусной полосе, и многие пытаются прошмыгнуть. Вот для вот этих вот умников будьте внимательны.
Я понял, сломашка там. А может, это акция такая? Вы, спасибо большое. Помните, какое-то время назад слушатели, вы же рассказывали о том, что в Ясенево, точнее, выезд из Ясенево, там нет разгонной полосы, не было. Не знаю, не видел. Я из Ясенево не выезжал уже много лет подряд и не въезжал туда даже. Но разгонной полосы нет, и сложно было. И каждое утро появлялся какой-то старенький жигуленочек, который стоял как бы перед выездом в крайней правой полосе, давая таким образом, как бы ставя заслон сам собой людям, чтобы они выезжали из Ясенева. Какой-то тимуровец там работал. Может быть, это тоже какой-нибудь такой. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Алексей.
Люблинка, в принципе, хорошо едет. Да, вот смотрю, я тут забил Давидного, мне полчасика показывает. А рядом вот едет таксист, но рекламирует, Red Bull пьет уже в 6 утра. А фары почему Red Bull не включает? Подозрительно, да, вот на это?
Ну, да. Ну, в смысле...
Жалко, что да. Нет такой функции.
Нет.
Напитка.
А мигнуть ему? Ну, в смысле, в окно крикнуть.
Фары включи! Он ноль эмоций. Видимо, вторые сутки... Как там?
Ну, есть такое ощущение, да. Вторые сутки шла моя работа. Фары включи! Я так иногда делал несколько раз. Ну, потому что набегающий поток воздуха и аэродинамические завихрения создают шум. Шум вокруг автомобилей. Поэтому, когда ты едешь, то не слышно. А когда не видно, это еще страшнее. И вот так вот едешь с таким черным фантомом автомобилем. И как-то я поравнялся однажды, бикаю ему. Он делает вид, что вообще нет. Думает, мало ли что, познакомиться может хочет. Я уже открыл окно и начал орать ему. Тогда он обратил внимание на меня. Открывает, говорю, фары включи! Включил потом. Я думаю, что вот так нужно как-то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Мофу, Южная Бутово. Внутри района все чисто, спокойно. До Химок показывает 40 минут лететь.
Понял, хорошо, спасибо. Вообще, в целом, конечно, сейчас Яндекс показывает удивительное. Яндекс показывает 0 баллов. Нет, какие-то затруднения где-то местами есть. Вот железнодорожная, там какая-то вечная ветка. Но нас это не парит, это за Москвой. Ну вот Щелковское шоссе перед МКАД. Нас это тоже не парит, ибо это за Москвой. А для нас все, что за Москвой, это может быть Мурманск, может быть Владивосток, может быть Киото или... Кандера, плевать. Вот все, что за Москвой, это как бы уже другая вселенная, правильно? Поэтому мы смотрим только внутрь себя, а внутри нас 0 баллов.
Моторы.
Так, все, возвращаемся и давайте поговорим о грузовом каркасе. Вообще-то немножечко фальстарт мы сейчас с вами создадим, просто потому что это дело 1 февраля. 1 февраля это случится. Но 1 февраля мы с вами будем заниматься кто чем. Кто-то вообще будет давить на массу и проживать тот самый промежуток между пятницей и понедельником. Вечером пятницы встретится с друзьями и проснется утром понедельника. Но в любом случае, в субботу, 1 февраля, у нас что-то начнется по-новому. Что конкретно начнется по-новому? Ну, хотите, давайте с этого начнем. Я коротко просто тогда, что у нас появится. Как изменится жизнь россиян с 1 февраля 2020 года? Новые законы. Вступают в силу не так много новых законов, как в январе, как хотелось бы. Может быть, я перефразирую журналистов. Не так много, как хотелось бы, но тем не менее. Январь и июль – начало середины года. Вот, поэтому начало и середина года. Ну, как бы середина и середина. Поэтому на эти месяцы приходится много всего. Но, тем не менее, в феврале тоже что-то произойдет. Индексация ЕДВ для льготников вообще не интересует. Повышение системы, повышение тарифов в системе Платон. Вот это уже ближе к нам, ближе к нашему кабинету. И тут можно остановиться в двух словах. И опять же, если таким, таким образом данная информация касается вас персонально, потому что вы периодически ерзаете на своих грузовиках не только по каркасу, или потому что должно стать грузовым каркасом, или войти в грузовой каркас Москвы, но и за городом, на загородных магистралях, каких в России почти нет, ну, на дорогах, назовем их так, связывающих разные города, вы подвержены обложению Платоном, правильно? Вас Платон, плати за тонну, вот, по-моему, так, я не помню, еще раз спрашиваю вас, специалисты, как это расшифровывается, по-моему, плати за тонну, правильно? Собственники автомобилей большегрузов более 12 тонн разрешенной максимальной массы будут оплачивать проезд по федеральным трассам по еще более высокому тарифу. В январе это прежние 2,4 рубля за километр. С 1 февраля тариф вырастет до 2 рублей 20 копеек за километр. Разница в 16 копеек, правильно? 16 копеек на километр. Или рубль 60, рубль 60 за 10 километров. Соответственно, 16 рублей за 100 километров. 160 рублей. Правильно? Ну, я правильно считаю или неправильно считаю? Ну, нет, 160. Значит, за 1000 километров 160 рублей. Это прибавка. Это не стоимость, а это то, насколько увеличивается сумма. То есть на 160 рублей за 1000 километров. Я не знаю, какими категориями вы считаете дальний бой или не очень дальний бой. Вот что такое дальний бой, дальнобойщик? Что это? Это от 500 километров? Или от 1000 километров? Или это, в принципе, если у тебя фура, и если ты загрузился в одном месте и поехал в какое-то другое место, а это другой город, и находится он в 40 километрах, это уже считается дальнобойной операцией. Тут нужно профессионала спрашивать. Но смысл в том, что вот на такую сумму увеличивается ваша обычная оплата. Обычная оплата — это 2 рубля 4 копейки за километр. Правильно? Значит, за 10 километров 24 рубля, за 100 километров 240 рублей, за 1000 километров 2400 рублей. Плюс 160 дополнительные, вот эти, которые сейчас с 1 февраля вам добавят. Да, доброе утро, слушаю. Я
утро доброе, всем хорошей дороги. Это не от дальности зависит, Роман. Вы знаете, то есть бывает, что с одного города до другого, там, не знаю, 10 километров, и стоит вот это Платон, и все, они хлопают.
Но такого человека, который везет что-то на 10 километров, мы все равно дальнобойщиком называем.
Ну да, на самом деле, вот у меня у человека КамАЗ свой, да, и вот он не может мимо проехать, а он бы его и не платил бы, этот Платон бы, на самом деле, потому что дальше своего вот района он не выезжает, ну, по местности, но при выезде из его дома поставили вот это металлическое, ну, видели, да, вот металлическая камера.
Да.
Ему приходится платить, потому что...
Скажите, почему Платон? Это плати за тонну?
Ну, наверное, я не дальнобойщик.
Я просто не знаю, если плати за тонну, то почему берут за километр, а не за тонну, опять же?
Не знаю, на самом деле.
Или за... А, может быть, за тонны. Плати за тонны, за 12 тонн. Да, доброе утро. И более. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это лимузин. Я не дальнобойщик, у меня единственная категория, которая не открыта, это Е.
Угу.
К сожалению. Не было просто, так сказать, с повода, поэтому не открыл. Но все равно у меня масса друзей, которые работают водителями, дальнобойщиками в том числе. Ну, что можно сказать? Опять поборы с народа. То есть я сейчас тут, понимаете, с работяги берут постоянно, когда начнут брать людей, так сказать, более состоятельных.
Но вы знаете, я рискну предположить, что, в общем-то, по большому счету, на работяге это мало как, если мы называем сейчас работягой дальнобойщика, мало как скажется, потому что вот эти дополнительные 160 рублей за 1000 километров, он просто добавит гонорару к своему, который он получает за товар, правильно? А чувак, который заказывает его, а заказчик его перевозки, добавит эти 160 рублей к стоимости своего товара, когда он его получит. И в результате действительно заплатит работяга, но только тот, который придет покупать этот товар.
Ну вот или так, ну... понятное дело, что, наверное, будет так.
Но я бы так...
Это все равно какая-то тенденция не очень хорошая. Вам не кажется?
А когда, когда у нас были хорошие тенденции? Мы все идем, спасибо большое, мы все идем от момента рождения до момента смерти. Все. И что бы ни происходило, какие бы события ни происходили в вашей жизни, вы идете к смерти. Все. Каждое счастливое событие приближает вас еще на один шаг к небытию. Все. Вот что бы вы ни делали, выигрывали миллиард рублей в лото, проигрывали миллиард рублей, устраивали войну, проигрывали войну или одерживали победу в этой войне. Каждое событие, происходящее в вашей жизни, приближает вас еще на один шаг к смерти. Извините меня за этот утренний позитив. Поэтому с момента рождения никогда ничего хорошего с человеком в широком смысле слова не может происходить, потому что даже невероятно эмоциональные и приятные события — это все равно шаг к, ну, вы знаете уже куда. Поэтому я думаю, что работяги-то особо и не пострадают, те, что за рулем. Они просто будут включать эту стоимость дополнительную еще раз в стоимость перевозки. А я так понимаю, что альтернатив-то нет. Потому что если бы были достойные альтернативы грузоперевозкам автомобильным у нас, то эти альтернативы бы использовались. И, наверное, эти альтернативы есть, но если на дальние только. Действительно дальнее расстояние. Тогда, наверное, железная дорога или в речной, там, в морской транспорт. А когда речь идет о нескольких тысячах километров, там, 1500, речь, вероятнее всего, заходит у нас всегда о грузовиках, правильно, о дальнобойщиках. И просто будут больше брать денег заказчиков. Те будут включать это в стоимость товара. А мы в результате за это должны будем платить. Вот что произойдет. И это Платон. Так вот, с 1 февраля добавляется стоимость Платона, и мы посмотрим, как это будет коррелироваться со скачком на товары потребительские. Запомните, Платон — это то, что вас лично, персонально, непосредственно, напрямую, никак не касается, казалось бы, но коснется, потому что теперь просто нужно будет больше платить денег за доставку, а значит, стоимость товара будет выше. Торговые автоматы смогут не выдавать кассовый чек. Это я, мы все идем с вами еще по тому, что случится 1 февраля. При покупке каких-либо товаров в торговых автоматах вы не всегда будете получать кассовый чек. Если автомат оснащен дисплеем и программным обеспечением, которое выводит на этот экран QR-код чека, этого будет достаточно. Подразумевается, что любой покупатель, имея смартфон, сможет отсканировать код, чтобы получить электронный чек. А если нет смартфона? Но если ты из этих, из сектантов и пензенских пещерцев, и ты не собираешься, чтобы за тобой следил большой брат, помогать ему в этом, и ты пользуешься кнопочной Nokia, все. А если ты, не знаешь, это вообще удивительно, показывать взрослым мужчинам, открывать для них какое-то что-то новое. То есть когда человек жил, 47 лет и не тужил, и потом в какой-то момент ты открываешь что-то новое для него, причем это новое всегда было рядом с ним, и это было всегда доступно для него. Но он даже не подозревал. Вот многие даже до сих пор не подозревают, что такое QR-код и как этим пользоваться. И большинство даже не подозревает, что для этого не нужно никакого дополнительного программного обеспечения. Ты просто наводишь камеру телефона, и все. Это не отдельное какое-то приложение. Это было поразительно, как я показываю открытку, которую компания «Шкода» предоставила нам в Санкт-Петербурге, сделав небольшой сюрприз в виде наушничков беспроводных, и потом тут же моментально открыточку задарили с QR-кодом плейлиста. Плейлист. Ну, чтобы сразу почувствовать качество звука, все вот это вот. То есть наводишь просто камеру, и сразу у тебя в Apple Music открывается плейлист. Уже готовенький, собранный для тебя. И это нужно было видеть глаза, излучающие счастье у человека, когда он понял, что он может просто телефон свой навести, не нужно что-то, камеру телефона навести, и тут же получить аж целый плейлист на 2 или на 3 часа себе в уши просто так, по вот этому квадратику с лабиринтиками. Так вот, ребятки, теперь можно не требовать чеки. Автоматы смогут сами вам показывать эти QR-коды, и вы сами сможете теперь сохранять свои чеки электронные в свои же телефоны. Штрафы для иностранных СМИ и иностранных агентов. Это нас не парит. Дальневосточный гектар для жителей округа еще в двух регионах. То есть расширяется география дальневосточных гектаров. Тоже интересно, но так себе. О минимальных нормах социального обеспечения присоединяется Россия. Это важно. Конечно, да. Вот. И потом подытоживается вся эта статья. В общем, ничего хорошего ждать не придется в ближайшие полгода. Ладно, но нас интересует грузовой каркас. Вот теперь мы уже с вами готовы, мы созрели и вернуться к грузовому каркасу. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ввел грузовой каркас в восточном, северо-восточном, северном и юго-восточном административных округах Москвы. Участки уличной дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузового автотранспорта, разрешенной максимальной массой, по которой, секундочку, по которым разрешено свободное движение, разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. Участки, где движение указанного автотранспортного средства разрешено только для цели обслуживания предприятий или граждан. Все. К указанным участкам относятся кольцевая автомобильная дорога, то есть МКАД, третье транспортное кольцо, садовое кольцо, радиальные вылетные магистрали, улицы, расположенные вдали от объектов, чувствительных к высокой интенсивности движения и так далее. Транспортное средство, перечень улиц грузового каркаса. С 1 февраля территорию грузового каркаса расширят, и он появится в южном и юго-западном административных округах. Южный административный округ. Ленинский проспект, Мытная, Люсиновская, Павловская, Подольское шоссе, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, это все набережные. Симоновский вал, Велозаводская, Сайкина, проспект Андропова, Новоданиловская набережная, Нагатинская набережная, Нагатинский бульвар. Проектируемый проезд, неважно, Высокая улица, Садовники, Нагатинские проезды 2-3, Большая Тульская, Третье транспортное кольцо, Новоданиловский проезд, Трофим, Коломенский. Ой, ребят, можно я не буду читать, потому что сейчас я до конца списка дойду. В Южном 132 пункта, ну, 132 улицы, переулка и все остальное. В Юго-Западном еще 23. Ленинский проспект от МКАД до Обручева, Профсоюзная. Как въезжать вам теперь в город? Вот по Киевке вы ехали, и от МКАД до Обручева уже по Ленинскому нельзя. Профсоюзная, проспект 60-летия Октября, Нахимовский, Ломоносовский, Балаклавский, Обручево, Третье транспортное, Большая Черемушкинская, Каховка, Наметкина, Хлебобулочный, Научный, Проектируемый, Ясногорская. Дальше МКАД тоже в этом округе. Восточный административный. Здесь, секундочку, я дойду до конца, тоже пролистаю. 86 улиц. Северо-восточный. Здесь, внимание, просмотрим, 86. 106 улиц. Ярославское шоссе Дублер. И снова думаю. Северный административный. Здесь улиц у нас, секундочку, я посмотрю, 80. Юго-восточный. Здесь улицы переулков и вообще адресов 79. И дальше частично в округах, ну и так далее. Вот вам, пожалуйста, информация. И что все теперь это означает, давайте расшифруем. Доброе утро.
Роман, Димон, ну, да. Говорит, сказал перезвонить, тут связь будет плохая сейчас. Ром, слушай, ну это будет, я говорю, вот это будет поборы, гаишники будут стоять, потому что по камерам невозможно определить. У меня автомобиль грузоподъемностью 990 килограмм.
Ну так это, но же это же можно проезжать в
послушай, по грузовому. Послушай, это не грузовой каркас, этому не касается, потому что у меня общая масса 3,5 тонны. А там до 2,5 тонн.
Вот
и значит. Вот это вот. То есть я, если еду даже по работе, то у меня должна быть накладная, в которой написан адрес этого грузового каркаса, в который я могу въехать. А накладная у меня выписывается в день отгрузки. То есть непонятно, как это все будет.
В день отгрузки? Это получается, что если рано утром нужно подъехать куда-то до открытия магазина, то это нельзя сделать.
Естественно, нет.
Ну, потому что некому же накладную это выдавать.
Конечно.
А вообще разрешительный пакет разрешительных документов для проезда по каркасу, он из чего состоит?
Никакого пакета нету. То есть в грузовой каркас может из грузовых только портера въезжать.
В смысле, вообще шанс? А как же теперь во всевозможные пятерочки вот это вот все будут возить товары?
Непонятно. То есть нету такого, что пропуск, например, мне пропуск не нужен даже на Садовое. А я не смогу ехать даже, ну вот в трешку въехал, вот все, грузовой каркас.
Вот, я смотрю. Ну, хорошо, ладно, тогда послушаем еще. Вот вас касается этот грузовой каркас. Расскажите, что вы о нем знаете и как вы собираетесь с этим теперь поступать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я, скажем так, по работе, да, связан с этим. На самом деле, что сделала наша вот фирма? Мы многие автомобили поменяли, ну, более, скажем так, например, «Газели», который именно «Газель», да?
Да.
Мы поменяли на «Соболя». Ну, «Соболь», ну, знаете...
Который меньше.
Да, с двумя колесиками.
Да.
Не, он такой же там на какие-то сантиметры, да? То бишь у него официальная грузоподъемность там 900, там, ну, до тонны, да, грубо говоря. Вот... Ну, вот так вот, портеры, собольки, да, вот и от больших машин ушли, то есть вообще, в принципе, да. Но на самом деле я считаю, что это категорически неправильно, объясню почему. Потому что мы пользовались, я считаю, что надо делать по габаритам, по размерам. Почему? Потому что вот буквально недавно я взял вот соболек, да, ну, я беру, катаюсь сам, то есть мне удобно, если надо там домой в пятницу на выходные. Я проехал там, где сзади меня девушка... просто на аж втором встала и не могла проехать. То есть, ну вот, второй «Хаммер».
В том-то все и дело. А как габариты? А как чувакам на «Эксплорерах», на 200-х крузаках, на 600-х этих, на S-классах и на А8?
Правильно, Роман, об этом речь. На самом деле, это полнейшее безобразие. Я считаю, что надо брать по габаритам автомобиля. Вот тогда бы я согласился. Это то же самое, как налог берем. Как «Ламборджини» эвакуировать стоит дороже, чем... я не знаю, крузак, да? А с какого черта? А из-за того, что у него лошадиных сил больше. Ах, он, наверное, тяжелее, да? То есть, ну, то есть это безобразие. Вот мы раньше еще пользовались, знаете, японские автомобильчики. Он точь-в-точь как портер габаритами, но вот именно размерами. Маленький, но у него не два колесика сзади, а четыре. И он поднимает там 3,5 тонны. Ну, проворонные японские, да? Ну, заказывали специально, чтобы сэкономить. Так им вообще запрещено на самом деле. А я не понимаю, на самом деле, это глупость очередная, ну, которая приведет на самом деле только... Я всегда, значит, на стороне гаишников стою, ну, вот почти всегда, потому что, знаете, ну просто так они не шкурят.
Ну,
а здесь они не будут просто
не
так
знаю.
Шкурить.
Ну, не
а
знаю.
Здесь они не будут просто так шкурить, они будут законно шкурить, понимаете? И как после этого ты на него будешь обижаться? Закон суров, но это закон.
Не, ну, я понял. Давайте, спасибо большое. Давайте, знаете как, будем исходить из того, что вот абсолютно бессмысленных норм, их принимается либо мало, либо не принимается вообще. Ну, то есть хотя бы какая-то формальная база под это подводится. Формальная база, какое-то формальное объяснение. И здесь оно тоже есть. И я вас с ним познакомлю через минуту.
Моторы.
6.37, мы продолжаем. 166 тысяч автомобилей уже сейчас. В начале часа 104. Грузовой каркас. Зачем? Чтобы сделать Москву комфортнее и экологичнее, на территории города Москвы реализуется инициатива по введению грузового каркаса. В настоящее время соответствующий проект реализован на территории Северного, Северо-Восточного и Восточного административных. Ну вот дальше будет больше, но это мы уже выяснили. Грузовой каркас – это разделение улиц на две зоны. Сам грузовой каркас и жилая застройка. То есть если вы не в грузовом каркасе, значит, вы точно, определенно в жилой застройке. По улицам грузового каркаса допустимо свободное движение грузовых автомобилей. В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн допускается только для обслуживания предприятий или жителей внутри района. Однако необходимо иметь подтверждающие документы. Пока все красиво. Задача грузового каркаса, вот вы говорите, зачем, это только поборы и остальное. Нет, у этого есть красивая и высокая цель. Уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые зоны. Я абсолютно согласен с этим. Абсолютно согласен. Грузовой каркас вводится прежде всего для удобства жителей в тех районах, где грузовики ездят особенно часто. В результате меньше шума, чище воздух. Потому что там другой воздух. Вот там другой воздух. А вот на соседней улице не тот воздух, что на той улице, где грузовой каркас есть. Вот где грузовой каркас, один воздух, а на соседней улице в переулке другой воздух. И эти два воздуха, они не смешиваются в один воздух. Они всегда остаются разделенными воздухами. Раздельные воздухи. Все. Тут мы выяснили, наконец. Нам помогает знание физики. Чище воздух. Меньше аварий в результате становится. И меньше пробок в жилых районах. 86 улиц для эксперимента, ну и так далее. Дальше. Вы говорите, но как? Но нас ведь не спросили. Спросили. На портале «Активный гражданин» опросили 24 тысячи москвичей, живущих в Восточном административном округе. 53% опрошенных отметили положительный эффект от введения грузового каркаса. Негативную оценку дали 7%. 53 плюс 7 – 60. Остальные 40% сказали так. Вот, это 40%. 53 говорят, да, конечно, 7 негативно отметили. Но 7 это ясное дело, это как раз вы и есть водители грузовых автомобилей, разрешенной массой более 2,5 тонн. Привет. Правильно, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Будем ездить по пропускам. Будут пропуска.
То есть будут все-таки какие-то пропускные документы?
Вот для 30 тысяч стоит пропуск сейчас.
Вот, 30 тысяч, это официальная цена или так вот дядя Вася?
Это через посредников, они появляются фирмочки, которые делают быстро и качественно пропуска. А сделать самому через ЦОДД это нереально.
А что за пропуск? Что там будет написано? Подателю всего документа разрешается ерзать по жилым зонам на грузовике.
Ну, в общем так, да.
Вот примерно так. Хорошо, я понял. Значит, вы имеете право свободного проезда, если... Вот, внимание, сейчас напрягите. Если вы живете или работаете в зоне грузового каркаса. Согласно правилам, вы можете проследовать к месту работы или проживания. Вам такое право дают. Проследуйте. Имеете право проследовать к месту работы. Окей. Если вы обслуживаете граждан или предприятия, находящиеся в зоне за пределами грузового каркаса, то есть вы имеете право свободного проезда, если живете или работаете в зоне грузового каркаса, или обслуживаете граждан или предприятия, находящиеся в зоне за пределами грузового каркаса, то есть в жилой зоне, тогда мне хочется спросить, как вот в одном пункте я вижу уже небольшое противоречие. А с какой радостью у меня в жилой зоне предприятие находится? Вот объясните мне, написано, если вы обслуживаете граждан или предприятия, находящиеся в зоне за пределами грузового каркаса. Нам только что было сказано, что там, где грузовой каркас вводится всего два понятия зон. Всего два понятия. Понятие зона, входящая в грузовой каркас, и вторая зона – это жилая зона. Жилая. С какой радости у меня в жилой зоне находится предприятие, которое нужно обслуживать? Тогда либо зона нежилая, либо это не предприятие, либо они не там находятся, правильно? Ну вот. В обоих случаях, и если живете и работаете, или если возите товары людям в жилой зоне, съезжать и возвращаться на грузовой каркас необходимо с ближайшего к месту назначения перекрестка, ну, то есть по кратчайшему пути. Водитель должен иметь подтверждающие документы. Что это за подтверждающие документы? Это водительское удостоверение на право управления автомобилем соответствующей категории. Регистрационные документы на само транспортное средство. Страховой полис. Путевой лист. Документ на перевозимый груз. Документ о регистрации для жителей данного района. Извините меня, пожалуйста, но среди 6 пунктов документов разрешительных я не вижу никакого пропуска. Это что за пропуск такой? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, это хорошо, конечно, грузовой автотранспорт, да, вот убрать, все это делать. Где прибыло, где прибыло, это однозначно. Вот, да. Но я просто хочу сказать, у нас всегда что-то принимается такое, чтобы потом из этого сделать для себя же выгоду. Опять же, вспомним, да, въезд на МКАД. Грузовой автотранспорт, не въезжать определенное время, все. Везде при въезде на МКАД висят таблички. Сделаем пропуска. Сейчас весь грузовой едет по МКАДу. Угу. И то же самое сейчас делают все пропуска, как предыдущий слушатель сказал. Все будут ездить, все нормально. А тот человек, который это придумал,
ну, получит небольшую звездочку. Да, молодец, человек работает. Mm-hmm. Вот и все.
Вот и все. Нет. Да, да. О, извините. Понятно, да, 7373948. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. У меня, это МОФ, Москва опять. У меня вопрос не по теме. Я когда-то, помните, спрашивал у вас уже по поводу Suzuki Jimny.
Да.
Но вот он сейчас появился. Вы его не катали еще?
Катал уже еще.
Было. А, уже катали, и обзор у вас даже есть, видимо.
Да, мы с, вы не поверите, но мы с УАЗ Патриот его столкнули, Jimny. С Патриотом. Патриот на автомате, ладно, Jimny на автомате. Он, по-моему, даже уже вышел. А что конкретно вас интересует? А вы, кстати говоря, знаете, как непротиворечиво пересекается информация, точнее, наш разговор нынешний с вашим вопросом, что в Европе, вероятнее всего, Jimny вот эту вот маленькую скорлупочку сделает грузовым автомобилем.
Да, я слышал об этом уже. Я просто хочу его в ближайшее время, может быть, купить. Ну, не в ближайшее, но в течение, вот, может, 2020 года.
Как ну, я вам так скажу, в качестве прикола... Нет, как второй классно. В качестве прикола, в качестве автомобильчика на короткие расстояния, желательно либо в городе, либо за городом, но где-то там в деревне, поле, в лесу, еще где-то. Как автомобиль для передвижения универсального, в том числе по шоссе, некомфортный, неудобный и страшный автомобиль. Потому что больше 110 вот км в час уже страшно за рулем ехать.
Мне, в принципе, то есть я к жене передаю, на котором я сейчас езжу, да. А на втором... На нем, в принципе, как бы и на работу катать можно, и, собственно, по МКАДу. И, собственно, на рыбалку, охоту...
Ну, уже по МКАДу страшновато мне было бы, потому что его нужно рулить очень активно, он рыщет по сторонам, все, устойчивости, курсовой стабильности мало, ветром сносит, квадратный, ну, в общем, такой. Ну, для города нормально. Да. Нет, ну...
Смотреть его тоже немножко.
Прикольно. Нет, прикольный. И возможности у него широкие. Ну, это по-прежнему внедорожник. На его стороне еще малые габариты, отличная геометрия, плюс малый вес. И там, где на Патриоте я сел, исключительно из-за веса. Там кто-то рассказывает, что уметь нужно, значит, ехать. Дело не в умении. Дело в том, что просто Jimny легче гораздо. Он на тонну легче практически. Вот. И в результате классный. Но только на короткие броски. Или в деревенской где-нибудь там, вот, где небольшие пробеги. Или в городе тоже можно, да. В качестве прикола. Не скажу, что это самый комфортный автомобиль, что это самый удобный, эргономичный, но прикольный. Так, это перечень документов, которые вы должны подавать для получения пропуска, пишет Соболь. Не знаю. Список движения грузовых автомобилей, список необходимых документов. Путевой лист, документы на перевозимый груз. Нет, как вы будете их подавать для пропуска, для получения пропуска? Вернемся к грузовому каркасу. Если здесь значится путевой лист и документ на перевозимый груз, это документы, которые постоянно новые, каждый день они у вас новые. Ну как же, каждый день пропуск получаете, что ли? Нет, братцы, здесь ни про какой пропуск ничего не говорится. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, доброе утро. Я вот по поводу грузового...
Да, да, каркаса. Давайте, вот с 1
я
февраля
на доставке.
Увеличивается. Так.
Ну, Азбука Вкуса, Утконос, Перекресток. Угу. Все наши машины, которые у нас есть, они теперь попадают под это...
Под действие, да, грузового каркаса.
Угу. Документы у меня есть для того, чтобы я добрался вот до адреса какого-то. Это у меня все есть, утром я все получаю. Но здесь вот один маленький такой нюанс. По кратчайшему пути я должен ехать.
Да, то есть вы должны ехать от перекрестка максимально близко расположенного грузовому каркасу. Вот
Роман,
от
него, поймите, да. У меня есть еще свои, такие нюансы в работе. Я ограничен по времени. Угу. Мы же доставляем не так, когда захотел и поехал.
Ну да.
А у нас четко по времени. И вот я пользуюсь навигатором. Потому что с ним проще это делать.
И он ведет по какому-то маршруту.
Как он ведет, так он и ведет. Так я пытаюсь. Бывает так, что один клиент отказался. Мне надо срочно попасть на какой-то другой адрес. Потом сюда возвращаться. Угу. И вот это вот по кратчайшему пути, это не всегда срабатывает. А уже есть такие случаи. 2500 выписывают запросто.
Вот. А штраф 2500, правильно?
Да.
Скажите, но тогда я правильно понимаю, что вас не штрафуют в этими камеры? Ну как можно штрафовать, если, к примеру, у вас есть документ, подтверждающий ваше право на съезд с грузового каркаса в жилую зону, а камера вас штрафует, а у вас есть документы. То есть, получается, в автоматическом режиме вас не будут штрафовать за это, за съезд?
Роман, я считаю, что нет. Как камера узнает?
И я еще. Вот и я тоже думаю, вот как камера может понять. Вот, к примеру, спасибо вам большое, к примеру, у вас есть путевой лист. Или у вас есть регистрация. Ведь сказано же, что разрешено не только, если вы по работе едете, но если вы живете в жилой зоне, вы живете там. И на основании вашей регистрации вы можете проехать. Откуда камера знает, что у вас регистрация есть в этой жилой зоне? Или что у вас есть путевой лист, разрешающий вам подъехать к этому супермаркету какому-то через жилую зону? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва. Роман, да. Про грузовой каркас еще?
Ну, да, немного.
Смотрите, вот эта тема, я так понимаю, вообще она не очень актуальна. Там... От 2,5 тонн, я правильно понимаю,
грузовик? Да, от 2,5.
А многие люди понимают, они видят, что вот едет «Газель», едет там «Фиат», «Пежо», «Форд Транзит». Они все тонники. И все дворы завалены вот этими, как бы сказать, коммерческим транспортом, небольшими манами и «Мерседесами», правильно? Все эти маны проезжают через, по крайней мере, вот мой двор, я обращаю внимание, они едут, да, четко к этим магазинам, не буду называть их название, а дворы завалены вот этими фирмами, вот, перевезу как грузовичков, там, да, это все газели удлиненные по 4, по 6 метров, а реально они по документам 990 килограмм. Кто вот это понимает, позвонит, они подтвердят.
Нет, так тут вопрос, тут вопрос не грузоподъемности, а максимальной массы автомобиля, максимальная масса автомобиля.
В СТС написано, Ром, 990 килограмм, они все в центр въездные, у них категория даже Б, а не С.
Ну, послушайте, не грузоподъемность 2,5 тонны, а разрешенная максимальная масса автомобиля 2,5 тонны. Здесь у вас небольшое недопонимание случилось. Речь не о грузоподъемности автомобиля. Речь о разрешенной максимальной массе автомобиля. Движение грузовых. То есть у вас автомобиль, во-первых, классифицирован как грузовой. Вот что это? Он когда сертификат получал, он был классифицирован как грузовой автомобиль. И максимальная масса его... Более 2,5 тонн. Не грузоподъемность. Грузоподъемность — это бог бы с ним. Но речь о максимальной массе конкретно. Ну, в общем и целом, ребят, понятно, что пока, как и с этой самой историей о юридических автомобилях или автомобилях коммерческих, принадлежащих юрлицам в наших дворах, сначала много поднимали мы шума в стакане воды, что сейчас эвакуировать их начнем. Наконец-то дворы наши освободятся. Ничего, никто, никого, никуда эвакуировать не будет. То же самое с каркасом. Да? Да, давайте, каркас. Да.
Вот смотрите, вот у меня Соболь, да?
Да.
И вот меня штрафовали, я попадал под этот знак, заезжал там, закрытый был знак, ну, главная дорога, закрытый был знак.
Да.
Я попался там, меня штрафовали тоже.
Но Соболь-то у вас меньше 2,5 тонн.
Нет,
не меньше.
Вот именно, там вы вот посмотрите, там, да, там как раз попадает 2500 с чем-то.
Я понял, просто ну, был слушатель, вот перед вами звонил, тоже говорил про Соболь, что это якобы вариант уйти от грузового каркаса, что на Соболе можно. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро.
Ну, расскажите.
А в том и речь, что по документам проходят там те же самые, вот как вы говорите, там 2,5 тонны, да? Но это максимальная масса полного автомобиля, правильно я понимаю?
Максимальная масса — это и есть максимальная масса. Есть снаряженная масса, а есть максимальная масса. Вот снаряженная масса, максимальная — это, ну да, включая все его параметры, конечно.
Да. Так туда грузит, дай боже, что называется.
А, нет, ну это другое дело. Так Volkswagen Жук можно 19 китайских студентов посадить. Это нормально. У Соболя 3 тонны, у Газели 3,5 и более. Это пишет Дмитрий. Так под это попадают Toyota Tundra, Nissan Titan и тому подобное, недоумевает Михаил. Да, Михаил. А потому что нужно пользоваться... нашими автомобилями, ну, в смысле, автомобилями, официально представленными на территории Российской Федерации. Потому что, зная о существовании и расширении грузового каркаса, многие автопроизводители там уменьшают, к примеру, грузоподъемность автомобилей, втискивая ее в эту самую тонну, как произошло это, к примеру, с Амароком или с X-классом от Мерседеса. О пикапах речь идет. Потом с максимальной массой тоже работая, ровно для того, чтобы автомобили не попадали под категорию грузовиков. То есть они сертифицированы как легковые автомобили и по массе тоже проходят под вот эти самые Максимально 2,5 тонны. L200 тоже попадает, Владислав. Вот я не понял, это вопрос или это утверждение? Все пересаживаемся на джимни, Росомах. Нет, не надо. Нет, зачем? Оставьте этот автомобильчик все-таки оригинальной штучкой такой. Вот пусть джимни останется оригинальной штучкой. Вот такой вот. Пользоваться патриотом с автоматом вместо тундры? Вы серьезно? Спрашивает лимузин. Лимузин, вы знаете, я буквально на днях общался с человеком, у которого опыт вождения, ну, точнее, опыт владения, включает в себя и гелендвагены, и прочие вагены, и внедорожники. И вот сейчас он на ML-ке еще, не на GLE, а на ML-ке, на Мерседесе. Вот, и совершенно серьезно подошел уточнить у меня мои впечатления, мое мнение о патриоте на автомате. Вот, потому что собирается не вместо, конечно, ML, а вместе с ML-кой пользоваться еще и патриотом. Но поскольку он живет в городе, ближайшем Подмосковье, и вот это вот все, что касается грязи и всего остального, как-то в меньшей степени, а в большей степени нужен просто такой простой внедорожник. С возможностью все же выезжать куда-нибудь туда, где ML либо жаль, либо недостаточно ее подготовленности внедорожной. И совершенно серьезно человек задает вопросы по патриоту на автомате. Вот. И, вы знаете, я думаю, что как альтернатива полностью там, вместо тундры или еще вместо чего-то, об этом речь не идет. Речь идет о том, что этот автомобиль может стать вот таким вариантом, который бы удовлетворил ваши потребности в обычной повседневной жизни не как первый автомобиль или единственный, а просто как такая штучка, ну, типа того же джимника. Вот. А с другой стороны, вот как бы я бы поступил, если бы кривая нелегкая привела бы к приобретению патриота. Ну, думаю, что первым делом я бы уехал в сервис, вероятнее всего, неофициальный, к мастерам, специалистам, которые готовят тачки к оффроуду, там, внедорожники. И я абсолютно железобетонно уверен, что люди, съевшие собаку на патриотах, точно совершенно знают, даже у младенца, только что появившегося патриота, вылупившегося только что, уже знают все его проблемные места, зоны, точки, крепление, которое нужно поменять. Сейчас сразу, пока оно новое, поменять крепление. Где провести антикоррозийную обработочку и как все это сделать? Это стоит, мне кажется, не очень больших денег. Но если вот таким образом довести его до ума, то есть сделать то, что должны, по идее, делать люди на производстве, но они не умеют. Инженерная культура утрачена. Может, и не было никогда ее. Ну, может, никогда и не было, поэтому нечего и было и терять. А эта самая инженерная культура, она существует в гаражах где-то, вот и в сервисах. У рукастых дядечек. Вот к рукастому дядечке новый патриот отвези, пусть рукастый дядечка исправит все то, что должно сделать тебе мозг в первый год-полтора владения автомобилем. Он сделает сразу, избавит тебя от этого. И в результате ты получишь надежный относительно автомобиль с возможностями, простой, неприхотливый. Не зря его в Министерство обороны принимают по заказу, тоже вот на службу его ставят. Почему? Потому что он неприхотлив, доступен, прост в эксплуатации, надежен и действительно с возможностями. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, вас слушатель постоянно, Сергей.
Да, Сергей.
Помнится разговор, мы с вами обсуждали, готовы ли мы морально там купить китайцев. Так я считаю, да, что нам не китайцы морально готовы быть покупать, а наши русские машины.
Конечно.
Вот у нас на работе 8 Вест, да, наш автопром.
Да.
Знаете, абсолютно беспроблемная машина. 4 из них на роботе.
На роботе. А сейчас еще и вариатор есть достойный.
Пока не меняем парк, но тем не менее нам пора признать, вот уйти вот к этому, от этого стереотипа, что у нас стали делать более-менее нормальные машины.
В своем классе, да. Но предположите, что вот, к примеру, какого бы уровня успешности достигла компания, к примеру, Hyundai, если бы пиком совершенства, флагманом и все на свете у компании Hyundai был Solaris. Ну вот предположите, есть компания мировая, ну, глобальный производитель Hyundai, и выпускает аж целый модельный ряд автомобилей. Целый модельный ряд. Лучший из которых, флагман, вершина инженерной мысли и инженерной эволюции у этой компании, это Solaris. А все остальные, они ниже. Проще, хуже, хуже, доступнее, ну, все такое. Вот Solaris — это самый пик. Ну, вот каковы перспективы на лидерство на любом рынке и все остальное в этой компании? Каковы перспективы? Локально на своем домашнем рынке может быть. И то, если этот домашний рынок взять и очень-очень сильно закрыть, завинтить гайки всем остальным, ввести пошлины невозможные, таможенные, там все вот это вот, чтобы... Ну вот, вот каковы перспективы такой компании? Ну, в общем-то, успешной и все остальное ее сложно будет назвать, правильно? Вот, поэтому вот с этой точки зрения АвтоВАЗу, конечно, хотелось бы, чтобы он шагнул чуть дальше своей собственной локальной, собственного локального Соляриса под названием Веста и куда-то дальше пошел. Вот. Но пока что этого не происходит. Но если мы представим себе такой мир, в котором круче Соляриса ничего и нет, ну вот по классу, да, но в этом прекрасном, ужасном мире АвтоВАЗ с Вестой действительно занимают достойную позицию.
Моторы в движении.
214 040 километров в час движения в центр. В начале программы было 52 километра в час и 104 тысячи автомобилей. Посмотрю на карту. Был 0, стал 1. Третье транспортное кольцо в районе Нижней Масловки, Русаковской эстакады ДТП. Внешка стоит от Шереметьевской. Вот сюда даже от проспекта Мира. Ярославка очень плохо. У Енисейской не только пробка, потому что пробка всегда, но еще и дорожно-транспортные происшествия.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 30 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Я чувствую, что тревожный звонок. Секундочку, давайте узнаем, что случилось. Доброе утро. Что произошло? Ну, рассказывайте же.
Роман, доброе утро.
Да, доброе. Да, Владимир.
Случилось ничего, вот этот дорожный каркас.
Ужас, случилось ничего, Владимир, я не могу это... Да, давайте.
Алло, алло.
Да, извините, да, сорвался.
У нас, получается, В-класс, и там 3 тонны и 50 килограмм. Получается, мы тоже не проходим.
В-класс?
Да, В-Мерседес, В-класс.
Нет, так он же у вас... Легковой. Он... Зачем вы? Куда? Для чего вы мне покинули? Нет, он легковой. О чем вы говорите? Это легковой автомобиль. Несмотря на то, что он может весить 15 тысяч тонн, но это все равно будет легковой автомобиль. Нет, В-класс. Потому что... Уж, конечно, руководство компании «Мерседес» в России позаботилось о том, чтобы у вас не было никаких проблем с вашими «Мерседесами». Любой «Мерседес» из тех, что вы можете позволить, гражданский... Я не говорю о спринтерах и о тягачах. Нет, но вот из того, что вы пользуетесь в городе, из того, не так, из того, чем пользуются состоятельные граждане, будь то седаны, кроссоверы, внедорожники или минивены, вены, мини его и никак не назовешь, это все легковые автомобили. И В-класс это тоже легковой автомобиль. Так что можете не волноваться по этому поводу. Добрейшего утра и вам тоже. Давай, кто-то мне тут говорит, давай же, заводи свою шарманку. Я заведу, мне несложно. А что вы думаете, не заведу? А, на слабо? Меня? Не, надо остановить? Савранского? Это утопия. Не, я сейчас дам. Вещица хорошая, недавно мы с ней познакомились впервые. И мне кажется, что время от времени, если уж вещица действительно себя зарекомендовала как-то вот правильно, тонизирующе, витаминизированно, то и к ней можно возвращаться периодически, как к любимому блюду или к любимому напитку. У вас вообще любимые напитки каждое утро одни и те же, правильно? Правильно. Ну, правильно же. 240-317, столько автомобилей сейчас в Москве. 19-300 такси, 28-500 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими, это плохо. 40-49 километров в час движение в центр и из центра. Поехали! Я сказал, поехали! Сразу несколько людей услышали в песне «Порш Панамера». «Порш Панамера». Александр, Александр думал, уснёт, но нет. Александр, чтобы уснуть, это не та программа, нет. В этой программе совершенно про другое. Уснуть — это не та программа, не там и не в то время. Мих-мих, Александр, Александр. Евгений Подольский, Дмитрий 48-й, просто Дмитрий и Андрей Андреевич. Артамон, Руслан Н, еще... Это ник такой. А, ну как будто твоя пицца, да? Да. Хорошо, доброе утро и вам тоже. Артем Антонов с нами. Илья Энергетик тоже. И Дмитрий. А также Руслан и Сергей Васильевич. Адик, Лимузин, Алексей Земцов. Александр Александр, Росомаха, Владислав, Дмитрий Н, Димон Лимон, Соболь, Макар 753, просто 16033, тоже сюда пришел, Серпуховчанин, у нас здесь есть еще много людей, и все это лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит MSK-бот латиницей в одно слово. Таня Коло, я приветствую вас обязательно. Вот какие разные эти... Разные посылы в одной новости. Вот я читаю один говноедский информационный портал, но такой, который принадлежит говноедскому организатору, который сидит за рубежами. Вот, при том, что, несмотря на то, что заканчивается это новостное что-то, РУ, расширим, РУ. Вот, да. Но, тем не менее, он такой, и там новость. Москва опустилась на 6-е место в рейтинге. Но само слово «опустилась» уже как бы, ну, ты уже думаешь про что-то нехорошее, правильно? Есть некий рейтинг, в котором Москва опустилась. Ну, да. И потом я читаю хороший сайт, хороший портал, где работают хорошие люди, с которыми я хорошо знаком, знаю, Мотор.ру. Я часто довольно это делаю. Вот, читаю у них та же самая новость. Как она называется? «Москва покинула пятерку самых пробочных городов мира». Вот искусство заголовка, понимаете, говноедский. Москва опустилась в рейтинг. Мотор. Москва покинула пятерку самых пробочных городов мира. Молодцы, парни, жму руку.
Моторы.
Давайте, вот здесь я и познакомлюсь с этой новостью. Российская столица вышла из рейтинга самых пробочных городов. Покинула первую пятерку с самыми загруженными дорогами. Что это был за рейтинг? Рейтинг голландской компании TomTom. Вот тут промашка, конечно. Извиняет новость то, что писала ее Анастасия. Анастасия, давайте... Удивительно, но вы не поверите, что во главе портала «Мотор» стоит человек сейчас, главредствует, с фамилией Моторов, и он не менял ее. Нет, это, ну, прям вот, ну, удивительно, но факт. Вот, господин Моторов, обращаюсь к вам сейчас. Отправьте Анастасию, пожалуйста, в тест-драйв, первый премьерный тест-драйв немецкого автомобиля «Шкода Корок», который состоится 14-16 февраля в Амстердаме. Вот. Для чего это нужно сделать? Я считаю, что нужно сделать. Для того, чтобы Анастасия узнала, что нет никакой голландской компании TomTom. нет никакой голландской компании. Просто потому, что нет никакой Голландии. Все. Закончилась Голландия. Была Голландия, да вся вышла. Есть Нидерланды. Так что теперь эта новость должна звучать так. Специалисты нидерландской компании TomTom опубликовали ежегодный рейтинг загруженности дорог по всему миру. В прошлом году Москва опустилась на шестое место. В прошлом году. Да, конечно, в прошлом, потому что в этом-то еще ничего и не было. Значит, в прошлом году мы на шестом месте. В 18-м были на пятом, в том же списке. А шестую строчку нам удавалось занимать в 17-м году. То есть в 17-м шестая, потом шестая снова, и потом пятая. С прошлого года в компании использовали иной подход. Дорожную ситуацию анализировали не только в столице, но и частично в области, которая относится к московской агломерации. Несмотря на улучшение позиции рейтинга, показатели Москвы не улучшились, а стали даже чуть-чуть хуже. По сравнению с 2018 годом общий уровень загруженности дорог вырос на 3%, с 56% до 59% за последние 3 года. Это самый высокий показатель. Тогда что? Тогда у нас стало больше дорог, что ли, получается, что если индекс загруженности вырос, а рейтинг, не знаю. Ну, давайте дальше. Самым пробочным днем 2019 года стал канун 8 марта. А днем самыми свободными дорогами аналитики назвали... Вот и это странно, потому что я бы думал, что это 1 января должен быть день с самыми свободными дорогами. Но нет, это 2 мая почему-то. 2 мая. Регулярно самыми... А, я знаю почему. Потому что ко 2 мая точно совершенно все сваливают, даже те, кто не имеет загранпаспорта, правильно? А к 1 января сваливают только богатые, во-первых, те, у кого есть загранпаспорт, во-вторых, только состоятельные люди, которые могут заплатить втридорога за тур или за отель, или за горнолыжный склон, который стоит значительно дешевле, меньше он стоит, он меньше, но за счет того, что это 1 января, он стоит очень дорого. То есть, значит, 1 января не все улетают, а кто-то там 2-го, 3-го специально для того, чтобы хотя бы чуть-чуть сэкономить деньжат и минимизировать расходы на новогодние каталки, правильно? Или загоралки новогодние. А 2 мая точно все сваливают. Если не за границу, то на дачу хотя бы к себе. Поэтому 2 мая. Регулярно. Самые долгие пробки в столице наблюдаются по четвергам в час пик после 6 часов вечера. А сегодня что у нас? Четверг. Готовьтесь. Всего же водители в 19 году за 19-е. Здесь тоже, мне кажется, какая-то опечатка. Мы ж... А, да, 19-е, все правильно. Всего же водители за 19-й год потратили в пробках из-за часа пик 225 часов или 9 дней 9 часов. За проведенное в заторах время можно было успеть связать... Вот когда девушка добирается до автомобильной тематики, всего за это время можно было успеть связать 10 свитеров, испечь 10 819 печений, посмотреть 200 серий «Игры престолов» или посадить 225 деревьев. А сколько оргазма можно было... Извините, да. Ну ладно. Просто в других странах стало еще хуже, и это позволило Москве покинуть пятерку. Андрей Дыдиков предполагает. Вероятно. А кто же на первом месте в рейтинге пробочных городов Том-Тома? Это индийский город Бангалор, где загруженность дорог оценили в 71%. Я думаю, что просто там дорога одна, и поэтому она вот настолько чрезвычайно загружена. Давайте проведем наше социологическое исследование. Социологическое исследование. Вот я думаю, только за месяц или... А давайте широким мазком возьмем. Вот широким, таким широким мазком, как будто мы с вами нидерландцы Ван Гоги. Мы как Ван Гог это любил делать. Тогда он был голландским художником, а теперь он нидерландский опять художник. Будто мы прикинемся Ван Гогами и широким мазком попробуем обозреть весь 19-й год. Скажите, я предполагаю, что вы не первый год за рулем, и поэтому 19-й год — это не начало вашей карьеры водительской. Если это так, то вы спокойно можете отдохнуть, граждане. Отдыхайте, вцепившись двумя руками в руль
спинка кресла вас, конечно, прижимает вашу грудную клетку к рулевому колесу. Это такая посадка специальная для молодых водителей. Вот вы ничего не видите, кроме небольшого участка перед своим капотом. Ничего не видите физически. Эффект тоннельного зрения, как у пилота-истребителя, у вас сейчас возникает. Вот. И вы можете дальше продолжать напрягаться. Напрягайтесь. Те, у кого опыт более нескольких лет вождения, давайте попробуем широким мазком сейчас оценить 19-й год. Вам кажется, 19-й год стал лучше, чем несколько предыдущих? Ну, вы бы оценили его лучше, чем предыдущие несколько лет. 19-й. Не предыдущие 40 лет, нет, а несколько предыдущих. Ну, в новейшей истории. 134, 21, 35. Давайте попробуем оценить вектор движения Москвы с вашей точки зрения. То есть вы бы 19-й год оценили как год, который стал в транспортном смысле слова чуть лучше предыдущих. Или сильно лучше. 134, 21, 35. Проголосуйте, это голосование. Здесь нужно просто позвонить по представленному номеру. Представленному 8495, это префикс телефона. 19-й год стал чуть лучше предыдущих или сильно лучше. 134, 21, 35. 19-й год стал хуже предыдущих. Хуже предыдущих. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Ухудшилось что-то в транспортном смысле слова. Хуже стало. 134, 21, 36. Не знаю, давать, не давать. Ничего не изменилось. Не буду давать, потому что вариант «ничего не изменилось», он как бы размывает остроту голосования. Я бы хотел здесь заострить, чтобы вот именно конкретно вот эта позиция была представлена в черно-белом, в монохромном варианте. Тут либо лучше, либо хуже. Все, другого, третьего не дано. 134, 21, 35. 19-й год в Москве для вас, в транспортном смысле слова, вам показался чрезвычайно тяжелым. Тяжелее предыдущих. 134, 21, 35. Нет, он был лучше. Открыли несколько эстакад. Открыли несколько тоннелей. Открыли несколько межпространственных порталов. Там, вот это вот все, межвременных. И в результате как-то вот задышали. Зажили вы по-нормальному. По-иному, по какому-то. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе, Геннадий.
Геннадий.
Ну, знаете, однозначно хуже.
Почему? Вот что, ну, что дает вам, скажем так, право так
очень говорить? Очень много езжу в центр. Mm-hmm,
да.
Ну, скажем, проблем парковки в центре для меня не существует.
А как же хорды? А хорды как же?
А, можно отдельно сейчас. Вот я по центру.
Ладно, хорошо, значит, давайте по центру.
Вот, проведя реконструкцию, моя улица, угробили кольцевое движение просто. Вот теперь просто представить себе вот только, ну, крайняя необходимость может заставить заехать на бульварное кольцо. Угу. И Садовое кольцо, северная часть, но она просто умерла.
А можно вам иногда задавать вопросы встречные?
Можно. Потому я люблю диалоги.
Вы не поверите, я тоже. После моей семьи, родины и всего остального, это самое любимое мое дело, это диалоги. Особенно в результате которых я потом выхожу победителем, потому что в нужный момент выключаю, нажимаю кнопку и прекращаю.
У нас есть такой путь. Если отключусь я проиграю.
Да, это правда, абсолютно. Значит, смотрите, какая история. А вы знаете какой-нибудь мегаполис мировой с населением более 10 миллионов человек, где центральная часть хороша для движения и для постоянного ерзания на автомобилях?
Нет, наверное, не знаю, да, соглашусь. Но проблема в том, что вот Москва изначально построена, несколько отличаясь от других.
Она кольцевая.
Мегаполис. Да.
От Нью-Йорка она отличается радикально, тем, что она кольцевая.
И радиальная. Вот, да. Например, Тверская улица, она у нас, на самом деле, север, это основная магистраль.
Угу.
Все остальные, они же, да, у нас, в общем-то, условные. Ну, метро, ну, да, Арбат, но, потому что это отдельная трасса, это именно трасса.
Ну да.
Вот. Поэтому, ну, немножко у нас это все портит. И вот еще такой маленький нюанс. Да, у нас сейчас... после дождей затоплений стало гораздо больше, чем было раньше.
Но тут есть небольшое логическое объяснение, потому что вот эти бесконечные стройки и реконструкции и все остальное, это же, ну, как бы мы же не... У нас нет культуры обработки автомобилей после стройплощадок, правильно? Нет такой
не
культуры.
Не совсем так. Даже в центре просто у нас, скажем так, поменяв ширину проезжей части, тротуаров, у нас ливневка осталась на старом месте. А вот законы физики никто не отменял. Ну, то есть, если раньше вода там с края мостовой уходила просто.
Затоплений стало больше, и, конечно, на это обращаешь внимание летом во время этих муссонов наших. И просто постоянно, только ливень прошел, тут же можно идти на новостной портал и видеть красивые фотографии плавающих автомобилей, там, плавающих людей, купающихся людей. Это правда, да. Я сейчас смотрю на карту Парижа. Вот. Но там другая история, конечно, в Париже. Но нужно сказать, что в Париже есть свое третье транспортное кольцо, там, аналог бульварного, третьего транспортного. И могу сказать, что Париж я бы назвал неким таким компромиссом. Вот просто я сказал про столицы, да, мировые столицы, мегаполисы. Вот. И Париж некий такой компромиссный гибридный вариант между... как это называется, квадратно-гнездовой, то есть квартальный вариант устройства транспортной сети, то, что олицетворением и примером которого можно назвать, конечно, Манхэттен, когда у тебя всего два типа улиц, и они идут ровно под линеечку разлинованные, это авеню и стрит. Авеню широкие, это проспекты широкие, идущие с юга на север, снизу вверх, по острову, а стрит, пересекающий его с запада на восток и обратно. Вот такой это квадратный. Но там тоже есть свои нюансы. Париж — это такая штука, где есть своя третья транспортная, МКАД. И, кстати говоря, загружены ровно так же, как у нас иногда в час пик. И ровно так же на съездах там жесть, что происходит. И ровно так же есть свои оригинальные люди, приезжие, ну, скажем так, приезжие из южных регионов свои. Там они, правда, все арабские, эти приезжие, видно, что... Вот, ну, то есть, как бы, хороший... Париж хороший город в том смысле, что ты чувствуешь себя там как дома почти. Особенно, когда стоишь на парижском МКАД, на ПКАД в час пик. Ну, давайте вернемся к Москве. 134-21-35. В 19-м году, 19-й год, по вашему мнению, стал в транспортном смысле слова годом, который вы бы... оценили как чуть-чуть более лучшие, чем все предыдущие. Лучше стало в транспортном смысле слова. Закончилась в большей своей части программа «Моя улица». Там вот все. Мы получили уже окончательно все эти бетонные острова на Садовом кольце, все это. Открылись хорды. Хорды открылись. Вот у меня далеко ходить не нужно. Сразу несколько прекрасных моментов, связанных с 19-м годом. Во-первых, там Мосфильмовская наконец соединилась с Аминьевкой. Вот. А потом, ну вот прямо сейчас открылось еще и прямое сообщение между Аминьевкой и Минкой. Хорды разрастаются. Потом на севере М-11 переходит в хорду, которая заканчивалась как бы нелепо ничем заканчивалась. А теперь она продолжается до Дмитровки, вот туда куда-то. МЦД чуть-чуть разгрузил дороги. Вот этот, сейчас помимо диаметров появились еще и радиальные, правильно, въезды по железной дороге, вот. Ну и так далее. И в результате вы все равно чем-то недовольны. Вы все равно чем-то недовольны. 38% только увидели улучшение в транспортной системе столицы в 2019 году. То есть, по мнению 38%, в 2019 году транспортная ситуация в столице стала лучше, чем в предыдущие годы. 62% увидели ухудшение. Вам сложно угодить, алло, господа. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ну, хотел бы сказать, что за последние 5 лет как бы существенно изменилось транспортное движение.
В какую сторону существенно изменилось?
Более свободно стало.
Где?
Ну, я живу, например, в области, каждый день в Москве езжу, ребенка вожу. Угу. С Рогачевки выезжаю. Ну,
а не может это так случиться, что, допустим, если бы меня спросили вообще в целом, вот как у тебя там с работы на работу ты добираешься нормально, то я бы сказал так, ну, на работу я еду минут 16, а с работы минут 22-25. Вот. Это не показатель, это просто я так устроился.
Не до такой степени, конечно, но...
Может, вы так устроились?
Нет, свободнее по Москве стало, но раньше по Ленинградке вообще невозможно было выезжать, и по Дмитровке. Uh-huh. Дмитровку открыли, она свободно идет в город. Но uh-huh. в городе светофоры там, если наладят там движение, и она поедет. Ленинградское шоссе едет uh-huh. до Тверской, прекрасно. Понял. Там есть, ну, маленькие ремонты были, как бы, но в целом-то на Соколе не стоит. Ну, сейчас хорду открыли, там на Соколе какой-то там... Uh-huh. непонятное движение, но я думаю, тоже уладит. Но в целом работы ведутся, как бы, машин много в Москве. И, опять, ну, за 10 лет даже могу сказать, то, что было
7 лет назад, 8 лет, это же вообще невозможно. Мы же стояли, вот, я помню, да. Доезжал по МКАДу, ну, 8 часов я ехал до Московского.
Да, бывало такое, бывало такое. Если оценивать по ежедневному маршруту, то прошедший год был хуже. В целом, за период, например, последних 20 лет, все та же ОПА, Сергей Васильевич сообщает. Ну, а за период 5 лет? Вот за период последних 5 лет, как бы вы оценили? Вот видите, насколько разные восприятия одного и того же факта. Вот Дмитровка, к примеру. Факт? Факт, Дмитровка. Вот только что слушатель говорит, Дмитровку сделали, поехали. Пишет Дмитрий Су. Дмитровку сделали, одна большая пробка теперь. Кому верить, скажите? Вот кому верить сейчас в этой ситуации? Да, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Владимир из Митина.
Владимир.
Что хочу сказать по скоростному режиму по Москве. У меня машина показывает постоянно среднюю скорость по пробегу. Так вот, что хотел сказать. В свое время, примерно 10 лет назад, средняя скорость перемещения по Москве была почти 34 км в час. Так вот, сейчас она составляет 24-25. Это в лучшем случае, понимаете? Так что вот такая вот информация.
Есть такая информация. А давайте сейчас проведем вот такой небольшой опрос. Ваш автомобиль, вероятнее всего, если только это не... Ну ладно, не будем обижать маленьких. Ваш автомобиль, вероятнее всего, показывает среднюю скорость движения. Вот если вы выехали какое-то время назад, больше того, ваш автомобиль, вероятнее всего, должен показывать среднюю скорость движения в долгосрочной перспективе и в краткосрочной. То есть за поездку, за вот эту вашу поездку с момента старта средняя скорость и общая средняя скорость с момента последнего сброса, к примеру. Да? Вот можете сейчас посмотреть в компьютер, если удобнее просто щелкнуть бортовой компьютер, его показания со средней скоростью, и прислать сюда. Просто интересно, вот как, если есть возможность, тогда было бы неплохо еще, чтобы указали, вот что это за маршрут, что это за место, где вот так вот. Какова средняя скорость сейчас вашего автомобиля?
Моторы.
Ну так вот, я и говорю, забрасываю я ее ноги. Профессор, да, я и говорю, вот, да. Ну что ж, ребят, продолжаем. У нас 7 часов 35-36 минут и 309 тысяч автомобилей в столице. По данным нидерландской компании, статистику которой я уже приводил, у нас сегодня самый пробочный день. Самое пробочное время будет в 6 часов вечера. Поэтому в половине 8 утра неправильно оценивать. Но, тем не менее, я попросил вас оценить, вот как у вас там сейчас со средней скоростью. И хочу сказать, забегая вперед, что, ну, помимо показателей средней скорости, нужно отметить, что наш человек утром предпочитает въезжать в Москву на продукции Volkswagen Group. Не именно на одних вагах, но вообще на Volkswagen Group, на продукции. Потому что сплошные Шкоды и Ауди, и Шкоды, и снова Ауди. Здесь я вижу приборные щитки, вот эти вот автомобили. Ну давайте, из того, что уже пришло, из того миллиарда, что пришел. Вот, из Биберева до Семеновской 12,3. И 16 максимальная километров в час. Это вот, скорость средняя. Я попросил вас прислать среднюю скорость, которую сейчас ваш бортовой компьютер показывает. Краткосрочную или долгосрочную, или это вы уж сами решаете. И хорошо бы, чтобы райончик, где обычно вы бываете, где такой скорости вы умудряетесь достигать. И вот, да, говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер, куда вы присылаете сообщение. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. И, наконец, 7373948 по 495-му. Это телефон прямого эфира. Так, что у нас? Из Биберева 12. Дом-центр работы Можайка. Сергей Матюшкин сообщает, но я не вижу пока данных. Я по фотографиям пойду, если вы не против. По скриптум пишет. Вот присылает. 40 км в час. Если не ошибаюсь, это тоже какой-то ВАК, правильно? У вас приборная панелька. Дальше. Шкода, прям конкретно Октавия. За длительный период 25 км в час. Здесь впечатляет также, конечно, и средний расход. 7,1 литра. 7,1 литра. Октавушка. Потом Кирюха. 21 км в час. У Игоря 32 километра. Потом снова Шкодушка. Средняя, но уже другая Октавия. Средняя 47 километров в час. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, Артем, как-то вы умудряетесь и где это вы умудряетесь? И причем со средним расходом 6,6. Вероятнее всего, дизелечек, наверное. я так думаю. И, вероятнее всего, это какой-то загород, позволяющий въезжать быстро. Город Домодедово. Из Домодедово в Сколково средняя скорость 29. Стою в пробке около Бутова. Дальше 30-31 километр в час. Снова какой-то ВАК 32 километра в час. 29,5 это подольских курсантов через Варшавку, Третье кольцо до Волгоградки. 29,5, нормально? Потом еще 29. Средняя... Сколько здесь максимально? 18 километров в час. Потом 4 километра в час средняя скорость у Дмитрия. Сейчас это очень плохо, конечно, да. Дальше еще я вижу 18 километров в час. Тоже ВАК какой-то. 23,5, 40. Опять Volkswagen. Где-то была Volvo. Андрей Андреевич присылает, это точно совершенно железобетонно. Я помню этот иллюминатор внутри колодца спидометра. От старта 58 минут. За 58 минут средняя скорость движения 74 километра в час. 74 километра в час? Мать честная, это как же это вы так умудрились? Да, и кто-то Q7 присылал здесь. Не знаю, Q7, ну я так почему-то предположил. Но это точно Audi, и мне кажется, что это должен быть Q7. Хотя, может быть, какая-то другая Audi. Какая у вас Audi, скажите? Средняя скорость движения 40 километров в час. Нет, 34,4. Ну, либо 40, либо 34,4 с расходом 9,6 за 51 минуту. Это кратковременная память. Ну, вот примерно так. То есть я бы сказал, что никакой катастрофы здесь не происходит. Вот в плане средней скорости, и это подтверждает ваше сообщение. Ребят, спасибо, все, можете уже не присылать, потому что я все равно ничего не смогу сделать с этим миллиардом фотографий. Правда. И, ну, реально миллиард. Спасибо. Все. И больше того, А8. Забирай выше, я вашу А8 Q7 обозвал. Извините, Александр, да, это А8. Даже не могу лентой пользоваться Телеграмму, потому что с такой скоростью приходит сообщение, что не могу остановиться на каком-то одном. Спасибо вам большое, вы большие молодцы, и это довольно информативно. Теперь я могу вывести некую среднюю, думаю, что средняя скорость среди нас всех примерно где-то в районе 25 километров в час. Доброе утро. Это не мало. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, хорошего вам дня.
Вот. Да, спасибо, Влад.
Ухудшилось, если мы говорим
о 19-м, о прошедшем 19-м, да.
Да, совершенно верно.
Почему? Когда вот как причина в чем лично для вас?
Объясню, не лично для меня, а для всех водителей. Здесь построили, проложили, не знаю, как там, отчертили автобусную полосу, и без того не едущего Волгоградка перестала ехать совсем.
Да. Вот, спасибо, что вы напомнили про выделенную, потому что хочу сказать, что, на мой взгляд, не совсем верное решение было запретить пользоваться выделенными полосами на нескольких магистралях, важных магистралях, в выходные дни. Тем более, мотивировав это тем, что они так же загружены, как и в будние дни. И это не так у меня на Кутузе, это точно не так. Вот зачем-то теперь я не могу пользоваться выделенной полосой в выходные на Кутузовском, в то время, когда наоборот... То есть, наоборот, сделали действительно так, что выходные теперь так же, как и в будни. Но это не потому, что там так же много автомобилей, а только потому, что теперь мы не можем разгрузить вот эти три полосы, которые у нас есть. Раз, два, три. Иногда четыре полосы. И уйти на выделенку. То есть, рассредоточиться как-то на магистрали. А вынуждены ехать только исключительно в этих полосах. И действительно, зачастую выходные поток плотный, но только потому, что у нас как бы забрали одну полосу. А если бы мы распределились на нее, то было бы, в принципе, все нормально. Сейчас, по данным ЦОДД, между прочим, это коррелируется в определенном смысле слова с теми данными, что вижу я вот на ваших приборах бесчисленных. Еще раз спасибо вам за активность, прям вот не ожидал, очень круто. Приборных панелях и на бортовых компьютерах. Где-то 30, где-то 40, где-то 35 километров в час, где-то 20, где-то 18. В среднем, думаю, где-то 25-30. По данным ЦОДД, сейчас средняя скорость на въезд в столицу 30 километров в час. То есть это примерно соответствует. Да, ну и как-то, чтобы закончить уже тему с этим, с нашим пока что рекордным пятым местом, я напомню, с чего это вдруг мы об этом говорим. Потому что Москва стала чуть лучше на одну позицию. Она опустилась в рейтинге, но это, наоборот, хорошо, потому что это рейтинг пробочных столиц мира. Мы занимали пятую позицию, сейчас мы опустились на шестую позицию. Значит, Москва, это не то. Я хочу понять, а какие же города сейчас рекордсмены. Про Бангалор мы знаем. Первое место в рейтинге занимает индийский городишко Бангалор, где загруженность дорог оценили в 71%. Вы знаете, это, на мой взгляд, требует даже какого-то, может быть, чуть более пристального внимания на сам Бангалор. Бангалор. Сейчас мы посмотрим, что это за Бангалор. Сейчас мы выведем этот Бангалор на чистую воду. Так, что это? Штат Карнатака. Карнатака. Городской округ Бангалор, Индия. Бангалор. Первое упоминание 890 год. Основан в 1537. Прежнее название Бенгалуру. Бенгалуру. Ну, с переименованием лучше не стало. Площадь 741 километр квадратный. На высоте 920 метров над уровнем моря. Население 8 миллионов 425 человек. 8 миллионов. Вместе с агломерацией 10 миллионов. Национальность Канара, Тамилы, Телугу и другие. Индусы, мусульмане, джайны, христиане. Так дальше. Ну все, хорошо, понятно. 8 миллионов. Ну что это такое? 8 миллионов. У нас вместе с агломерацией, я думаю, что уже за 15 далеко мы перевалили, правильно? Так, а кто дальше? Не Бангалором же единым дальше. Второе место — филиппинский город Манила. Интересно. А Сан-Франциско? Ты сначала думай, потом говори. Вот так хочется сказать. А Сан-Франциско? Да, третье — колумбийская Богота. Четвертое и пятое — снова два индийских города. Мумбай и Пуна. А Стамбул? Я снова хочу сказать. А Стамбул где в этом рейтинге? Вы уж простите меня. А Лос-Анджелес где? Нет, это рейтингу я не верю. Это рейтинг городов, в которые смогли пробиться специалисты нидерландской компании TomTom. А получается, что если не смогли они туда пробиться, так что получается? Там и пробок тоже нет. Поэтому я думаю, что Россия занимает куда значительно более низкое место, а здесь чем ниже, тем почетнее в рейтинге пробочных городов мира. Нет, у нас хорошо. Хорошо у нас. Вот вспомните, сколько всего пооткрывали. Хорды, мосты, эстакады. Я сейчас не ерничаю. Действительно. Ну, во всяком случае, там, где бываю я вижу какое-то определенное улучшение. А мост один чего стоит? Вот этот вот... Через канал, который на Нижних Мневниках, теперь на Народного ополчения, мы перепрыгиваем через мост, минуя этот страшный перекресток со стрелками, который никогда никуда не ехал. Мы все время везде всегда стояли. А сейчас бамс, перемахнул по Народного ополчения прямо, у тебя опять хорда, и ты опять на Ленинградочку выскочил через песчаную улицу. Все прекрасно едет. Все, зря вы так, ребят, зря, зря.
Моторы.
Так, на третьем транспортном ямы. А что вы хотели? Ямы, конечно. А вас бы вот так вот замораживали и размораживали каждый день по несколько раз. На вас бы такие ямы были, что третье транспортное кольцо вам показалось бы стеклом, проводник. Ну, о чем вы говорите? Конечно, ямы. А что же не ямы, если все ерзают на шипах, которые я снова не понимаю. Я их понимал 3 дня назад, когда снегопад у нас случился. Теперь я снова не понимаю шипы. И вы на шипах, потом на третьем кольце много стыков. Потом в эти стыки попадает много воды, потом она, эта вода, в смысле воды, а потом эта вода снова лед, потому что минус, а потом этот лед снова вода, когда вода, то все нормально, когда лед, все расширяется, потом сужается, расширяется, сужается, и так далее, и этот цикл изо дня в день бесконечно повторяется вот уже несколько месяцев. Конечно, будут ямы, а у кого не было бы ям в этот момент? Да, звук, что Андрей... Горынчик пишет. Звук. А что со звуком? Слишком громко или слишком тихо? В районе Тульска на третьем транспортном дорога убита круглый год. Пропадает. Не знаю, у меня здесь ничего не пропадает, извините. Вы про Россию или про Москву? В смысле, про Москву. Если когда-то оговорился, то извините. Вообще, по-хорошему, конечно, не должно быть никакого разделения между Россией и Москвой, но это только если по-хорошему.
Моторы. Автопром.
Так, ну наконец-то мы добрались до новостей автомобильной промышленности. Здесь одной короткой строкой, если вы не против, я пройду по новостям, а потом я думаю, я чувствую, я вижу это. Я ощущаю просто наэлектризованность в воздухе. Электризованность. Вот, статического напряжения много, и нужно разрядиться как-то, выпустить это из себя. Поэтому очень скоро мы с вами зарубимся здесь в нашей традиционной «Достало» рубрике. У вас будет возможность рассказать, что по поводу чего негодуете. А пока вот вам, пожалуйста, повод для радости. Директор подразделения «Лада Спорт» Владислав Незванкин, прославленный пилот, назвал стоимость спортивной версии «Лада Веста R1», предназначенной для выезда на трек. Я бы так сказал. Предназначенной как для выезда на трек, так и для повседневного использования на дорогах общего пользования. Что у нее там под капотом? Там 1,6-литровый 16-клапанный двигатель. Его форсировали со 106 базовых лошадиных сил до 175. У него, что еще есть? Кулачковая трансмиссия с блокировкой дифференциала, более жесткие пружины, трубчатый каркас безопасности внутри, газовые амортизаторы, спортивное рулевое колесо, сиденье спортивное, амалогированное со специальными кронштейнами и шеститочечными ремнями безопасности. Гоночная версия оборудована автоматической системой пожаротушения, что, конечно, должно вам пригодиться в повседневном использовании. Стоимость такого автомобиля, дает портал «Лада Онлайн», около 2 миллионов рублей. За 2 миллиона рублей, подготовленный к трековым заездам и к повседневной эксплуатации, потому что допускается повседневная эксплуатация, «Лада Веста R1». Один R1 чего стоит? Я бы назвал, конечно, R2, R2 и добавил бы еще D2. И тогда было бы вообще роскошно. «Лада Веста R2 D2». Или C-3PO. Нет, ну это уже другое. Дальше у нас есть новости про русский Prado, но я не буду разменивать эту новость. Я бы хотел, чтобы мы с вами немножко обсудили еще, вывели на чистую воду русский Prado. Поэтому давайте про семиместный кроссовер Cherry, который появится в России уже совсем скоро. В марте будет представлен Tiggo 8. Семиместный кроссовер, самый крупный в линейке китайского бренда, построен на платформе T1X, разработанный совместно с Jaguar Land Rover. На секундочку, понимаете, в конечном итоге все мы будем с вами, все пользователи всех автомобилей в мире будут ерзать по планете туда-обратно на чрезвычайно классных автомобилях. Будь то китаец какой-нибудь, или другой китаец, или еще какой-нибудь китаец. Это будет либо Volvo, либо Jaguar, либо Lotus, либо BMW, либо что-то такое. И только владельцы автомобилей Тольяттинского автозавода ТАСС, ВАЗ. Почему ВАЗ, если это Тольяттинский? ТАСС. И только владельцы продукции Тольяттинского автозавода будут пользоваться автомобилями Тольяттинского автозавода. Это очень хорошо. Все, значит, у нас будет большой Cherry. Необходимость такого автомобиля и подготовленность нашего брата к владению таким автомобилем, она еще требует какого-то осмысления и еще чего-то. Вот, и появились подробности о бензиновых моторах для Genesis GV80. Лично в моем рейтинге ожидания автомобилей это, пожалуй, один из самых ожидаемых автомобилей, потому что я никогда не скрывал и не буду этого скрывать. Мне чрезвычайно приятно, импонирует все то, что делают ребята из премиального бренда Genesis. Это уже никакое это суббренд, да, но это не подразделение Hyundai. Это отдельный бренд Genesis. Мне нравится Genesis G70. Если бы мне нужен был такой динамичный, дерзкий в определенном смысле слова, комфортный, качественно собранный и не требующий от меня капитальных вложений финансовых, вливаний прямо запредельных, вот такой седанчик, G80 точно совершенно... G70, извините, вошел бы в список претендентов там, в первую тройку, пятерку. 80-ка вошла бы ровно так же в первую пятерку, а то и тройку автомобилей, если нужен был бы бизнес-седан большой, вот такой до 3 миллионов рублей, в хорошей комплектации. Вы сейчас начнете рассказывать мне, что можно BMW рассмотреть за эти деньги. Попробуйте рассмотреть за эти деньги BMW, настолько же упакованный, как G80. И вот, пожалуйста, GV80, кроссовер, который позиционируется как конкурент будущей X5-му, очень скоро выйдет на американский рынок. И в этой связи, то есть он уже представлен официально, в этой связи компания публикует данные по линейке двигателей. Американская версия будет оборудована двумя наддувными бензиновыми агрегатами. 3 литра 278 лошадей, это для Южной Кореи. Новый турбодизель, ребятки, турбодизель. 3 литра 278 лошадей. Все, что нам нужно, это именно получить этот мотор. Правда, дефорсированный до 249, разумеется. В Штатах базовая 2,5-литровая турбочетверка выдает 305 лошадиных сил, бензиновые. И битурбированный V6 объемом 3,5 литра 375 лошадиных сил выдает. Сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач задним либо полным приводом с электронной блокировкой дифференциала. Вы услышали, что я сказал? Задним, либо полным. То есть этот кроссовер будет оборудован по умолчанию задним приводом, либо полным. Что это говорит? О чем? Это говорит нам о том, что это будет еще та штучка с точки зрения руления и удовольствия от этого самого руления. Все, теперь мы ждем. Я уже вступил в сношение, в смысле, ну, в хорошем смысле слова, в переговоры с компанией Genesis на предмет нашего приоритетного права первой ночи. Как только появится любая возможность прикоснуться, попробовать, пощупать, понюхать, а еще лучше и протестировать в динамическом тест-драйве GV80. Мы с вами обязательно этой возможностью воспользуемся в числе первых в России. Я верю ребятам из компании Genesis, из российского подразделения.
Моторы.
Игорь Маслов сообщает, ну опять 25 у нас, или опять такси. Метро Ломоносовский проспект, в центр ДТП, жесткое такси и Кадиллак. И вот здесь уже даже, в принципе, не имеет значения, кто виновник. Мы просто видим опять среди участников такси. Севастопольский в центр перед Балаклавским, 5-6 снегоуборок просто стоят в правом ряду. Хвост теперь до Ясенева. Что в голове у этих оранжевых, спрашивает Мишутка. Мишутка, я не знаю, если честно. И вот этим сообщением яростным я предваряю открытие «Достало» рубрики. 7373948. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, где у вас болит? Расскажите, доброе.
Роман, доброе утро. Я вас не покинул с 9 января, я с вами, так что...
Круто,
вот так вот.
Круто.
Роман, не знаю, какая-то случилась, не знаю, болезнь, что ли, у большегрузных водителей. Выходные дни в левом ряду, то на трешке бетономешалка, в левом вот едет и едет, быстро едет, 80 где-то. Щелковский шеф-центр, тоже выходной день. Грузовик в левом ряду, в правом, в левом, ну как легковую ведет. Обогнал его, посмотрел, кто за рулем. Ну,
гость,
кавказец с бородой гость, такой, да, красивый. Да.
Подвезли свежих, свежих водителей привезли, свежих.
С ухмылкой так на меня смотрит, ну что?
Слабо? А тебе да. Слабо, да?
Так, ой, кошмар. И вчера по Ленинградке возвращаюсь из Шереметьево, и тоже опять грузовик в левом ряду. Ну, что ты с ними... Бог поделаешь.
Это
ну,
правда. Да. Давайте еще раз сообщим. Ребят, ваше место, ну, в смысле, вы знаете свое место? Давайте, ну, без обид только. Ваше место в правых рядах, в правых. Не нужно на бетономешалках, на фурах еще втискиваться в левые ряды. И не нужно рассказывать, что ладно, мы будем в правых, а вы тогда не занимайте правые. Нет, наш мир так несправедливо устроен, с такими перекосами, что нет в нем равновесия и справедливости. Нет в нем равновесия и справедливости. И дела обстоят так. Мы можем ерзать где угодно, кроме выделенной полосы, а вы можете только слева держаться. Ну вот таково устройство жизни несправедливое. Доброе утро. Да слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Илья, Москва.
Да, Илья, расскажите, где проблема?
Больше всего... Сейчас я подбираю слова.
Спасибо.
Люди в телефоне и люди, которые не включают поворотники.
Да. Вот я вижу, вы хороший человек, вы громкую связь используете. Вы используете громкую связь автомобиля.
Благовременно.
Вот видите, вот это хороший человек. Я напомню, что у нас ответственность за использование телефона предусматривает санкцию только в том случае, если вы... пользуетесь телефоном. Ну, то есть вы совершаете звонок, разговор, используя телефонный аппарат. Если вы для этого используете гарнитуру, громкую связь автомобиля, Bluetooth-соединение, USB-соединение, Apple CarPlay, Android Auto, да что угодно. Да если просто динамик включаете в телефоне и его бросаете в подлокотник, вот за это уже ответственности нет. нет такой ответственности. Поэтому не надо рассказывать. А что же он вот сам звонит сейчас и рассказывает про телефоны? Он использует громкую связь. Мы это... Он как современный человек, ощущающий себя в третьем тысячелетии, живущий, более того, в третьем тысячелетии, пользующийся современными технологиями, подключил телефон к громкой связи автомобиля и совершенно спокойно звонит. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман, хорошо, эфира. Я в шоке, я сейчас выезжал на платник, куда-то Татинцовский, в сторону Москвы.
Да.
Значит, и пристроился, который... да, и пристроился за кортежем одна машина ДПС, сзади 221-й Мерседес с дёрком синим. Я за ним еду, и подъезжая к пункту оплаты, у них уже заранее открыт шлагбаум, и они просто пролетают. Единственный плюс, я за ними прилетел, тоже не заплатил. Потому меня не считалось транспортера. Но люди даже не оплачивают 150 рублей за проезд по платной дороге.
Но с другой стороны, смотрите, они не оплачивают, но они же не сбивают шлагбаум. То есть есть какая-то система, которая позволяет им это делать дистанционно, правильно?
Ну, то есть, ну это... видимо, да, видимо.
Там... Ну, то есть это не бумажечка, которой закрыт номер на где-нибудь там на Неглин или где, я не знаю, на Никулинск. Нет, это не бумажечка.
Но заранее открыт шлагбаум, стоит там обслуживающий персонал этих шлагбаумов и...
Либо так, либо я думаю, что есть некие такие транспондеры сильно дистанционного действия. Выглядят как пистолеты, такие как радары. И ты так стреляешь издалека, так за 100 метров в этот пункт. Он открывается и парализует шлагбаум на 3 минуты. И 3 минуты он стоит открыт, и в это время примерно 40 человек проскакивает в этот вот сюда. Ну а с другой стороны, работа у них нервическая. Ну вы представьте себе, вообразите каждый день, каждый час каждого дня, каждую минуту, каждого часа, каждого дня о России думать, ведь, ну, о чем вы говорите?
Моторы в движении.
Так, ну и продвижение. Сейчас в столице 375 тысяч автомобилей. В начале программы, то есть в начале прошлого часа, 2 часа назад, тысяч этих было 104. Если баллами замерить Москву, то она пока нормально едущая. Хорошая, если сами себе не устроите проблем, то их и не будет в течение дня. 3 балла пробки в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.